Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, уже не в первый раз в «Светлом вечере», диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником Вознесения Господня, дорогие друзья, я вас поздравляю. Этот важнейший день церковного календаря, через 40 дней после своего воскресения, Господь наш Иисус Христос возносится на небо и связывает небо и землю. Земля и небо встречаются, оказываются очень близки. И мы теперь тоже смотрим на небо совсем по-другому. И вот на эту тему о встречи неба и земли, о небе на земле сегодня хотелось бы поговорить в одном очень интересном аспекте. Мы хотим вспомнить писателя, который едва ли не все свое творчество посвятил тому, чтобы с читателем поделиться радостью о том, что небо спускается на землю, и земля поднимается к небу. Это Клайв Стейплз Льюис, английский писатель, который особенно дорог, как принято говорить, российскому православному читателю. Даже специальная шутка об этом есть. Ижево святых, отец наш Клайв Стейплз Льюис. Вот об этом сегодня поговорим. Отец Иоанн, а для вас знакомство с Льюисом как началось?
Для меня началось, конечно, знакомство с Льюисом с того, что вот есть такой анонимный православный автор, как его называет ВДГ Калис Туэр.
Да, это статья знаменитая. Можно ли считать Клайва Стейплза Льюиса анонимным православным?
Да.
Спойлер. Можно.
Хотя я тоже буду немножко здесь дискутировать с попыткой уж слишком сильно его приватизировать. Вот. Он, Льюис, красив именно тем, что он наш и не наш одновременно. Вообще он немного разрушает наше представление о наших и не наших, показывает, насколько дивно, насколько сложно существует человеческая культура и христианская культура, и что, мне кажется, излишне его делать нашим, это немного обеднять Льюиса и немножко обижать английскую традицию все-таки. Но, опять же, для меня началось знакомство с ним. С одной стороны, в юности, с просмотра фильма «Хроники Нарнии», потом замечательного «Льва, колдунья, путяного шкафа». Мне кажется, это замечательный фильм, уж насколько...
Вы имеете в виду новые диснеевские экранизации? Был же еще старый сериал BBC.
Я потом его посмотрел, мне он тоже понравился, но тот случай, мне нравится новая экранизация, мимо первого фильма, а в следующий мне не понравились, не зашли, кажется, они какие-то немного потерявшие свое очарование. Вот первый фильм в юности меня прям поразил, с такой дивной сказкой, и мне кажется, это удачно. И после этого захотелось прочесть, я прочел, и вот это чувство, что ты понимаешь, что здесь есть двойное дно, что это не просто сказка, а оно прям так вдохновляло читать Льюиса дальше, и после, уже чуть более в старшем возрасте, уже в старших классах школы, я прочел просто «Христианство». И для меня это стало тоже такой еще одной точкой о том, что о христианстве можно говорить так, с позиции и интеллектуальности, и с позиции погруженности в культуру, с позиции некой смелости и честности. А поэтому для меня Льюис, да, начался, пожалуй, именно как богослов, а потом я уже сейчас скорее ценю его как именно писателя.
А вот просто «Христианство», да, знаменитая книга Льюиса, много даже нареканий вызывало у кого-то из православных читателей сам подход. Вот говорить просто о христианстве, как бы вне деноминации. Кстати, недавно же вышла книга про Клайва Стейплза Льюиса, Эдит Хамфри, называется «Ввысь и вглубь». И Эдит Хамфри американка, если я не путаю, которая прошла большой религиозный путь, в итоге вот сердце ее успокоилось в православии, и она про Льюиса читает целый курс Льюиса «Библия» в одной из американских семинарий протестантских. И для нее этот вопрос, вот конфессиональной принадлежности Льюиса, он важен. Она очень в одной сноске так очень изящно говорит, что я вот буду называть вслед за Льюисом, говорить просто о христианах, не пытаясь никуда Льюиса записать, никуда его причислить специально, но и не намекая, что не важно, какой церкви принадлежит. Нет, важно. Вот ей, как автору православного, важно, что все-таки истина в православной церкви. Но просто эту тему она немножко берет в скобки, и вот смотрит на Льюиса и его осмысляет вне вот этого желания постоянного конфессионального спора. Она как бы этот спор немножко в тени оставляет и говорит о главном. Вот что вы об этом думаете?
А книга замечательная, я советую ее прочесть тем, кто ее не читал или не слышал о ней. Но единственное, что мне кажется, что эта книга имеет свои минусы, как и плюсы. Как любая хорошая книга, она непростая. Ее минус, мне кажется, как раз-таки, я обсуждал с главным редактором этой книги, с Димой Рындиным, тот аспект ее, что, возможно, вот в этой попытке прочесть Льюиса сквозь православную традицию есть некоторое, пускай и очень небольшое, но все-таки насилие над Льюисом, некая попытка его все-таки излишне приватизировать. Он прекрасно ей поддается, потому что у Льюиса действительно много точек соприкосновения таких невольных, потому что сам он не вдохновлялся православной традицией, он фактически, судя по тому, что говорят его исследователи, не был знаком с восточной традицией святых отцов, но так уж невольно получилось, что он очень ей созвучен, и прочитать его, конечно, в духе православия очень хочется, и это весьма успешно получается. Книга Хамфри примерно об этом. Но мне кажется, что есть некоторые здесь все-таки натяжки, и, ну, не знаю, мне показалось, что некая искусственность вот в этом попытке все-таки его излишне привязать, сказать, что вот он именно про это. Потому что все-таки мне кажется важно, что Льюис как богослов формируется внутри весьма в позднем возрасте, он весьма поздно стал христианином, и он как богослов развивается внутри англиканской традиции, споря сразу и с англиканским своим окружением, весьма жестко споря, и во многом его православность – это скорее антианкликанскость своего времени, то есть это некая его позиционность. И скорее он совпадает с ней, отчасти не с нами, в смысле с православием, отчасти невольно. То есть это не так, что он ищет истинную православную церковь, ее находит, обретает. Вот. И его некоторый такой интерес, весьма критический к католицизму, к которому относился его друг Толкин, тоже здесь сказывается.
И Толкин так за собой в католицизм Льюиса и не перетянул.
Да, не смог, не смог. Об этом интересно как раз-таки говорила замечательная Наталья Трауберг, о Царстве Небесном.
Переводчица Льюиса и Честертон, и вообще человек, подаривший нам во многом вот знакомство с Честертоном и Льюисом. И, вообще, мы, мне кажется, очень должны быть счастливы, что очень во многих текстах Льюис говорит с нами голосом Натальи Леонидовны Трауберг.
Да, это ему очень повезло с русским переводчиком, с переводчицей. Вот, и как раз-таки я советую, если вдруг кто заинтересуется темой поглубже, найти в интернете ее беседу о Льюисе, и не только, так она называется. И там интересно, с какими она интонациями о нем говорит, как о таком давнем старшем друге. Она не была с ним лично знакома, но опыт прочтения, перевода, в целом знакомство с Льюисом у нее огромный был. Это целое огромное количество лет, сколько она провела вместе с ним, с его текстами, с его наследием. И там как раз-таки интересно, она обозначает, что Льюис, несмотря на то, что оказывается таким ярким защитником христианской церкви именно, сам по факту был такой человек не очень-то церковный. То есть он был очень сильно индивидуалистичен. Вот, и как раз-таки мне кажется, что в попытках Льюиса сделать православным вот эта его некоторая оппозиционность, она теряется. Потому что все-таки он очень самобытен, очень стоит особняком, и его невозможно вписать никуда, то есть он сам собой. И как раз-таки его вот это просто христианство, это во многом такое, это, я бы сказал так, просто мое христианство Льюиса, сказал, я бы так эту книгу назвал, если бы был бы Льюисом. То есть это все-таки не некое универсальное христианство, а это именно вот, что он для себя собрал и осмыслил, как вот, что для меня главное во Христе и в христианстве. Это очень удачно, это очень искренний рассказ. И мне кажется, что он подкупает именно потому, что это очень личностная версия христианства. Это вот очень авторская. Не в смысле, что она какая-то там придуманная искусственно. Что мы именно чувствуем, что за этим текстом, как и за другими текстами Льюиса, стоит живой, сложный Льюис.
А как вам кажется, вот понятно, что в нескольких словах это трудно выразить, но все-таки вот если бы вас спросили, хорошо, вот я Льюиса не читал, а вот его просто христианство, оно про что? Что для него главное в христианстве?
В том-то и проблема, что о простых вещах сложно говорить. И книга Льюиса, ее тяжело... Как только ты ее пытаешься низвести до каких-то тезисов, более простых или более сложных, теряется. Тут очень важно, как он говорит. Вот, то есть, в целом, просто христианство для меня пиоценно в том, что он пытается сочетать непосредственность человека, который очень любит жизнь, с весьма серьезной интеллектуальностью. при этом без снобства, без какой-либо такой рационалистической мертвечины. То есть для него это именно живая история про его восприятие мира через призму христианства, которое его настигло, как он говорит, я был настигнут христианством. И вот мне кажется, это очень важно, что это тот случай, когда ценны даже не мысли, которые он транслирует, потому что где-то он банален, где-то он, наоборот, не банален, а очень оригинален. А это все не совсем важно, важно, как он это делает. Это тот момент, когда текст важен как именно целостное некое явление. Поэтому я бы предлагал читателю Льюиса не сколько опираться на то, какие идеи он хочет сказать, это уже второй как бы шаг, уже в анализе, сколько сначала просто встретиться с этим слогом, с этим текстом, с этой личностью, стоящим за этим текстом. Мне кажется, это очень важно, вот эта интонация, с которой он говорит. И мне как раз-таки в Льюисе дорогие, и в просто христианстве, в частности, сейчас, в первую очередь, то, как это сделано. А это сделано потрясно.
Вот мне как радиоведущему всегда очень согревает, всегда очень приятен тот факт, что, насколько я помню, книга «Просто христианство» сложилась из серии радиобесед Льюиса. Если я не путаю, могу тут ошибиться, почему-то у меня в голове всплыл факт, что во время войны эти беседы были, радиобеседы. Может быть, я ошибаюсь, но вот были радиобеседы, в которых Льюис рассказывал людям просто о христианстве, о своей вере, чтобы людей поддержать. И вот потом это, конечно, с какой-то редактурой, вероятно, легло в текст, но вот... Это вы же меня на мысль навели, что там есть интонация обращения к аудитории здесь и сейчас. Вот это вот вы не можете там... То есть если вы посмотрите на это так, то вы увидите. То есть некое такое вот не поучение, а вот приглашение к собеседнику, к приглашение к разговору, наверное, да?
Действительно, просто христианство — это по факту такой подкаст, который был превращен в книгу, и там удивительные тонации, не только льюисовские, но и в целом вот это вот, видимо, это какая-то английская специфика, потому что есть совершенно другая книга, не богословская, замечательного британского психоаналитика и педиатра Дональда Винникотта, «Разговор с родителями» называется. Я ее всем очень советую, особенно родителям. Там он про что, собственно говоря, эта книга? Это тоже радиобеседы, которые стали книгой, где он берет какие-то темы, связанные с переживаниями родителей, о младенцах, о уже подросших детях и так далее. И вот в каких-то тоже таких очень простых, очень живых, очень теплых интонациях рассказывает по факту одну простую мысль. Расслабьтесь, все хорошо, жизнь сложная, вы справляетесь как родители, главное, любите. И дальше он это все подробно пытается...
Очень утешительно.
Очень утешительно. И вот я когда в какой-то момент понял, что эти беседы Винникотта с родителями, а Льюиса со своей аудиторией уже как богословом, они примерно в одно время были созданы, и мне кажется, это именно какой-то жанр особый, таких вот ламповых бесед по радио. И я тоже понимаю, что поэтому интонации так важны, вот, и поэтому мне кажется, что... Вообще есть какая-то особенная сейчас трепетность, что мы на радио говорим о радиобеседах Льюиса, то есть такая некая тоже вот традиция продолжается, и как бы было бы классно, не знаю, если бы хотя бы немножко вот эту теплоту научиться, ну, я про себя сейчас, научиться так говорить, вот так приглашающе к диалогу, а не получающе действительно. Льюис может.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Говорим мы о творчестве Клайва Стейплза Льюиса, английского писателя, очень дорогого российским читателям, христианского апологета. И вот, конечно, он в первую очередь известен как автор «Хроник Нарнии». И вообще даже есть какой-то в этом тоже факт особый, что профессор литературы в какой-то момент обращается к фэнтези, к детским сказкам. Ведь тоже, если посмотреть, получается, что начинает Льюис как филолог, пишет исследования по средневековой английской литературе, преподает литературу. Потом в его жизни начинают появляться тексты апологетического характера, но такого теоретического. Вот он пишет о чудесах, о страдании. Вот с этим как-то начинает такой свой путь в апологетике. А как будто третьим этапом приходит к детским сказкам. Понятно, что все это переплетено, но вот как будто бы в итоге человек приходит к какому-то ощущению, что вот о вере, о главном надо говорить не рационально, а скорее образами, намеками, повествованиями и так далее. Возникает этот лев. Как сказать ребенку о Христе? Ну вот лев, царь зверей, властитель. Он может быть очень суровым и сильным, а может быть кошка, которая с тобой играет, и такой милый. Вот и возникают эти образы. Вот. Что вы об этом думаете? Как вам такая реконструкция творчества Льюиса?
Она мне отзывается, с одной стороны. Я не совсем согласен, что она хронологически выстраивается. По-моему, там все-таки все гораздо теснее переплетено. И Нарния — это в 40-е годы, космическая трилогия — это вообще с 39 по 46, если я не ошибаюсь. Но не в этом суть. Мне кажется, действительно, тут можно сказать, что последнее крупное произведение Льюиса — это «Пока молиться не обрели». Это его взрослая притча, а такой миф, который он пишет, самая сложная его книга, и, мне кажется, самая тонкая из всего того, что он написал, где действительно рациональность уступает вот этому языку метафоры, языку загадки, языку каких-то нюансов. И для меня как раз-таки Льюис сейчас удивительным образом, если в юности для меня он был важен как богослов, как автор трактатов, там, любовь, страдания там, и прочее, то сейчас для меня Льюис скорее важен как мифотворец и сказочник. Я вдруг понимаю, что он важнее как... Не то чтобы важнее, тут не обесцениваются другие его грани, но я понимаю, что все вот эти вот его публицистические тексты — это лишь скорее путь вот к его сказочности, к его метафоричности, к его искусству. И вообще, как раз-таки, мне кажется, что здесь разговор о том, о богословии, что же это скорее такое, это скорее язык рациональности все же, или все-таки это язык поэзии. И я думаю, что Льюис смог найти вот эту ноту, где рациональность лишь служит путем к дальнейшему растворению в некой поэзии. То есть поэзии, которая не исключает разум, но преодолевает его, уходит вот в это, вот в эти полутона. Как раз-таки, если говорить об этой замечательной книге Хамфри о Льюисе, мне как раз-таки показалось, как любое хорошее литературоведческое богословское исследование, что теряется, собственно, магия искусства. Что когда мы начинаем толковать, а мы пытаемся как бы расшифровать, это все очень интересно, и это очень обогащает читателя. Но это все равно должно быть принципиально вторично по отношению к самой сказке, будь то взрослая детская Нарния, или там взрослая «Пока молиться не обрели», или там космическая трилогия, или любое другое художественное произведение Льюиса. Мне кажется, вот этот язык искусства, который он смог найти, не сразу, мне кажется, отнюдь не сразу, но все-таки он смог, этот для меня сейчас это самое ценное в Льюисе, и для меня, как раз таки, это некий ключ к богословию, что богословие должно быть таким, как поэзия. Как-то так я бы сказал. То есть я вижу эту некую динамику, некий путь от рациональности туда дальше, где вдруг поэзия в итоге перетекает в мистику. Льюис весьма мистичен. То есть он воспринимает мир как святыню, как некое сакральное пространство. Это тоже не просто так. Вот. И мне кажется, что это очень важно. И мне кажется, христианам вот этому Льюису надо поучиться, взгляду на мир, как на песни, которую Господь сотворил, чтобы она раскрылась в прекрасную поэму. То есть вот это взгляд на мир, как на какую-то сказку, в которой Господь ждет нас в качестве героев, которых Он благословляет на путешествия и приключения. Вот Льюис этот нерв смог найти. Отнюдь не розовая сказка, она не всегда позитивная, она может быть очень страшная и жестокая. Льюис знает вот эту жесткость вот, жизни. Вот. Но в сказке все это вдруг обретает какие-то свое место, свое какое-то значение. И это, мне кажется, очень ценно.
Очень интересная мысль. Действительно. Я вот о чем сейчас подумал. Есть же свидетельство о том, что Льюис кому-то из своих друзей, корреспондентов, пишет в письме, что я так и не смог заинтересоваться литургией. То есть для него действительно христианство, ну, по крайней мере, на том этапе, когда это письмо было написано, было таким вот, связано скорее со своим внутренним миром, путем к Богу, своим каким-то осмыслением, но не было связано, скажем так, с культом. При том, что мы понимаем, что литургия — это в том числе поэзия, это вот поэзия. Мы не понимаем ее рационально, мы в ней участвуем, мы в ней пребываем. И вот поэзия, литургические образы, то, что, в общем-то, обращается ко всему целостному человеку, не только к его уму, то, что сверх в каком-то смысле рационально. Я вот сейчас подумал о том, что в каком-то смысле вот эту вот поэзию как раз-таки он обрел позже в своем фэнтези. Вот то, что требует душа христианина, не только каких-то рациональных обоснований, веры философских, которые могут быть приведены, но которые всегда очень ограничены. Они нужны на своем месте. Но они идут до сих пор, а дальше они уже просто бьют мимо цели, они уже просто ни к чему не относятся, они бесполезны. А вот дальше начинается живая жизнь души, которая иначе как в образах и вот в мифе, кстати, тоже не выразишь, видимо.
Угу. Да, это на самом деле важный момент. И вообще, это как раз такая одна из точек, где я не совсем согласен с таким воцерковлением Льюиса, потому что, опять же, Льюис очень четко смог найти вот этот нерв христианства, которое объемлет мир. А взгляд на мир как на одну большую вселенскую литургию. Но при этом Льюис из, по разным причинам, то есть я не настолько готов давать какие-то этому оценки, но все-таки по разным причинам, а, собственно говоря, не обрел литургию в культовом аспекте. Во многом именно поэтому, например, он, я думаю, и не католик, то есть он не смог почувствовать вот эту, собственно говоря, церковность, в чем ее такая ценность, важность, красота. Я думаю, во многом это связано с тем, что для Льюиса слишком красивым был мир, что он не мог немножко понять, зачем выделять какую-то его отдельную часть, пускай и храмовую, и культовую. А поэтому, когда читаешь у православных неких его комментаторов о том, что вот Льюис наследует там традицию, там, идущую к Максиму Исповеднику о вселенском масштабе литургии, я бы сказал бы так, что он находит этот нерв, но, собственно говоря, литургичности у него в таком прямом смысле нет. Это как раз-таки то, в чем мы могли бы, не то чтобы с Льюисом поделиться, нет, но в чем мы могли бы понять, что вот у нас это есть, и нам какое же счастье, что нам не нужно для этого какое-то сверхусилие предпринять. У нас это уже как данность, вот это ощущение сакральности. Но чего нам не хватает часто, и что, в чем Льюис как раз-таки может быть проводником, эту сакральность расширить, увидеть святость не только в святом месте алтаря Божьего, но увидеть, что весь мир — это алтарь Божий, весь мир — пространство литургии. Вот этот, мы просто так боимся какого-то такого языческого взгляда на мир, как на святыню, что забываем, что, собственно говоря, первый
христиан... Это не языческий взгляд.
Это не языческий взгляд, в том-то и дело. И Льюис, как раз-таки, это и находит просто каким-то окольным своим путем. И, может быть, именно потому, что он это сказал как-то по-своему, и по-своему нашел, мы увидели это как-то новыми глазами, что, оказывается, мир можно воспринимать как святыню, и именно его некая инаковость в описании этого и другой маршрут, он другим путем к этому приходит. Поэтому так убедительно на нас действует, что он нас не внутри наших же аргументов пытается опровергнуть, а он вообще другим путем зашел на эту территорию.
Кружной вот путь.
Кружной путь.
Паломника, да. Один из романов Льюиса, где человек ищет Бога и делает большой круг, в итоге понимает, что приходит примерно к тому же месту, просто с другой стороны. Но вот то, что мы сказали, важнейшая мысль про то, что взгляд на мир как сакральное пространство, одухотворенное, обожествленное, это не язычество. Потому что язычество, там, пантеизмом, да, в котором все время боятся, вот, в которое все время мы рискуем скатиться, когда говорим о Боге и мире, было бы признать, что вот дерево – это есть Бог. Вот море – вот это есть Бог. А видение Льюиса, да и, собственно, видение вот христианское, оно же намного, оно принципиально другое. И вот оно, кстати, потрясающе выражено одним из друзей Льюиса, поэтом Чарльзом Уильямсом, тоже вот членом этого круга инклингов, куда входил Льюис, Толкин. Фраза в одном из стихотворений Уильямса, где он обращается к Богу и говорит, там, указывая, например, на то же дерево, «И в этом тоже ты, Господи, но ты не это». То есть в мире мир пронизан божественными, ну, скажем, богословскими энергиями, а просто божественным присутствием, его любовью. Но мир не есть сам по себе Бог. Вот это важное смысловое различие, которое и Льюис видит, оно есть в христианстве, оно абсолютно христианское. И Льюис это нам показывает.
Более того, это очень близко к нашей традиции, и к православной в широком смысле, и к русской религиозной традиции. А если мы посмотрим взгляд на мир как на святыню, опять же, мы боимся пантеизма, но есть очень близкое и похожее слово – панэнтеизм.
Панэнтеизм, да, то есть Бог во всем. Не все есть Бог.
Да, или все в Боге. То есть вот это еще больше
образ. Да, кстати, да, вы правы, это я сейчас ошибся, конечно, не Бог во всем, а все в Боге.
Все в Боге, да. Вот этот красивый образ, он уходит в самую юность христианства, о том, что мир внутри Божьего сердца. То есть тут без всякой такой чувственной мистики, это не об этом, это опять метафора, что все в памяти Божьей, все в самом сердце Бога, и что мир – это вот его сокровенная песнь любви. Вот это очень близкий к Льюису язык.
Ну вот у того же митрополита Каллиста Уэра, которого мы упомянули, который написал статью «Можно ли считать Льюиса аноним православным?», есть статья под названием «Через творение к Творцу». Вот это то, о чем мы говорим. Угу. То есть, и она начинается с вопроса, эта статья, не вопрос о самого митрополита Каллиста, он кого-то цитирует, а вы когда-нибудь смотрели на дерево? Вот если просто посмотреть на дерево, увидеть его необычность, красоту, то можно его причудливость, оно растет, оно есть, оно меняется, оно живое. И вот не в дереве увидеть Бога, а мыслью и душой от этого, от радости от этого творения взойти к тому, кто это творение дал. То есть душой обратиться к первообразу, к Творцу, через творение к Творцу. Mm-hmm. Это и есть вот то, что мы называем панэнтеизм, который весь мир как бы возводит к Богу как приношение, как пронизанный божественной любовью. Ой, куда нас занесло от Льюиса, но мне кажется, это очень интересно. Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В следующей части программы вернемся обратно, ближе к отцу нашему Клайву Стейплзу Льюису, как в шутку мы говорим. У микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».